Александр Зиновьев. Наши юности полет. Недобитый культист. После доклада Хрущева директор приказал завхозу и уборщицам убрать бюст Сталина из актового зала в подвал. Женщины обратились к нему за помощью, так как он считался физически сильным мужчиной. А он помогать им отказался, заявив, что относится к Сталину с уважением и не считает доклад Хрущева достаточным основанием для того, чтобы убирать бюст Сталина в подвал. Женщины немедленно пожаловались на него в партбюро. Прибежал зеленый от ужаса секретарь.
«Ты чего?» – заорал он. «Против генеральной линии партии выступаешь?»
«Да ничего подобного», – сказал он. «Я полностью поддерживаю генеральную линию партии. Только в документах съезда нигде не усмотрел указаний насчет бюста».
«Да это само собой разумеется», – сказал успокоенный секретарь. «Указания райкома партии».
Но слух о нем, как о недобитом культисте, все же по учреждению распространился. Он его не опровергал. Он время от времени добавлял по глупости или из иных соображений кое-что новое. Так что за ним прочно укрепилась репутация сталиниста. Один молодой сотрудник публично назвал его не раскаявшимся и циничным культистом. Была даже идея создать особую комиссию по расследованию его деятельности в сталинские времена. В стенгазете дали сообщение с намеком на него, будто скоро выходит полное собрание доносов некоего сталиниста в 10 томах. Ему было обидно, так как ни одного доноса ему в жизни написать не пришлось. А в сталинские времена он был школьником, потом солдатом, сержантом. После войны институт, затем наша контора. Вот и все. В учреждении и в райкоме партии об этом прекрасно знали. Но это не избавило его от навязанной роли. Так было удобно всем. Борьба с мнимым сталинистом оказалась предпочтительнее борьбы со сталинистами реальными. С реальными сталинистами и бороться-то было нечего. Мы без колебаний приняли новую партийную установку и стали неуклонно проводить ее в жизнь. Вот и все. Из-за сталинистской репутации его не пропустили на более высокий уровень прохиндейства. Его иногда выбирали в партийное бюро, но не делали секретарем. Хотя сам секретарь райкома считал, что он был бы идеальным секретарем. И отделом заведовать по этой причине не пускали, хотя директор считал, что лучшего заведующего невозможно вообразить. Его сталинистское положение давало повод для бесчисленных анонимок во всей инстанции, вплоть до ЦК. Им никто не придавал особого значения, но на всякий случай как-то реагировали. В конце концов, вожди прогрессивных сил, так называемые либералы, решили на свой страх и риск провести расследование преступного прошлого недобитого культиста, собрать разоблачающие материалы и вывести его на чистую воду, устроить публичный суд над сталинским преступником в назидание прочим и из чувства справедливости. Но для решения столь благородной задачи они решили воспользоваться методами сталинского времени. Ну, кстати сказать, многие из этих методов вошли в золотой фонд методов нашей власти. Прогрессивные силы поручили одной особе с репутацией потаскухи вступить в контакт с недобитым культистом и выведать у него все, что требуется. Женщина, у нас до сих пор еще есть строгости и ограничения, касающиеся сексуальных отношений. Если вы, например, не предъявите паспорта, удостоверяющие, что вы муж и жена, вам не дадут совместный номер в бане или в гостинице. На страже нашей нравственности стоит партийная и комсомольская организация, бдительный коллектив, соседи по дому,
или квартире, милиция, идеология, литература, пресса. Но что в этом отношении творилось в сталинские времена? Ужасающий разврат для сравнительно небольшой части населения сочетался с не менее ужасающим пуританизмом и даже аскетизмом для остальной. Несмотря на хамство, грубость, грязь и прочие проявления нашего убогого быта, женщина где-то в глубинах души имела для нас возвышенное романтическое значение. Теперь она это значение для мужчин утратила. Потерял смысл период ухаживания, вздохов, мечтаний. Теперь это все кажется примитивным и допотопным. Женщина стала для нас заурядным делом. Вот я теперь с грустью вспоминаю наших школьных девчонок, наши непорочные встречи, то отношение к женщине, какое нам прививали в школе сталинского периода, в самой гуманистичной и чистой школе за всю историю человечества. После войны эта школа исчезла. Вот сказал я этакое сейчас, чуть было слезу не проронил от умиления. А ведь наша самая чистая, гуманная и непорочная школа породила не только таких, кто бросался грудью на пулеметы противника, но и неисчислимые полчища доносчиков, активистов, при одном воспоминании о которых волосы начинают шевелиться. А ведь большинство активистов на низшем уровне, ну, то есть самые гнусные и страшные, были женщины. Встретил я недавно свою первую любовь, свою юношескую богиню. Теперь она председатель месткома в своем учреждении. Представляете? Богиня и председатель месткома. Ее сослуживцы говорят, что большей сволочи, чем моя богиня, они в жизни не видели. И все-таки наши непорочные девочки, выраставшие в доносчиков, активистов и председателей месткомов, быстро терявшие соблазнительные формы и обретавшие гнусные морды, были богинями. Женщина – мечта и сказка, с которой мы формировались в сталинское время. Она испарилась вместе с породившей эту сказку эпохой. Но сказка эта так глубоко была вбита в наши души, что, несмотря ни на что, она давала о себе знать. Порой в комических, а порой в трагических формах. Вот так случилось и с нашим культистом. Стоило потаскушке сделать ему глазки, как он сразу потерял голову. И они закрутили любовь. Каким образом люди узнают, кто и с кем спит? Это есть и будет великая тайна человеческой души. Конечно, иногда вы сами, под большим секретом, сообщаете своим ближайшим друзьям о ваших отношениях. Ну и друзья спешат нарушить обещание хранить вашу тайну. Иногда люди случайно замечают, как вы с кем-то сидите в ресторане, домой к кому-то входите вечером или к себе кого-то приводите. Но все же не по этим каналам ваша личная жизнь становится предметом злословия, сплетен и насмешек коллектива. Скорее всего, тут действуют те самые явления парапсихологии, которые стали предметом пристального внимания оппозиционно настроенных интеллектуалов и органов государственной безопасности. Когда культист мимоходом взглянул на нее, и она ответила на его взгляд улыбкой согласия, многим членам нашего политически зрелого коллектива сразу стало ясно, чем это пахнет. И их роман стал злобой дня для сотрудников учреждения, от уборщиц до директора и секретаря партбюро. Директор при встрече понимающе прошил его взглядом, сказал, что ему не мешало бы нормализовать свою личную жизнь. Секретарь взял его под локоть и по-дружески посоветовал прекратить предосудительные отношения, а то люди болтают всякое. Пример дурной для молодежи. При встрече он рассказал ей о намеках директора и секретаря. «Не обращай внимания», — сказала она спокойно. «У нас всегда обо всех что-нибудь болтают. Посплетничают неделю, привыкнут и переключатся на других».
«Вряд ли», — сказал он. «Люди не любят, когда другие счастливы. Они сами несчастны и хотят, чтобы несчастными были все. А ты знаешь, что ты у меня вторая женщина в жизни. Я никогда не изменял жене».
«Да не может быть», — удивилась она.
«А она тоже», — сказал он.
«О боже, что за идиоты!» — воскликнула она. «Что за жизнь? Что за кошмарное время?»
Об этом разговоре потаскушка сама разболтала в учреждении под дружный хохот слушателей. Все, кому не лень, пытались воспитывать культиста. Но остановить его было невозможно. Он бросил все и ушел из дома. Жена весь город подняла на ноги, требуя спасти здоровую социалистическую семью. Она бегала из партбюро нашего учреждения в райком партии, оттуда в горком, даже в КГБ. И проявила при этом качество такой выдающейся стервы, произросшей в сталинские времена, что мы даже стали сочувствовать культисту. Бедняга! Да за один год жизни с такой стервой можно простить все прошлые прегрешения. Ну, роман их, конечно, скоро кончился. Райком запретил прогрессивным силам разоблачать преступное прошлое культиста. Да, как выяснилось, у него никакого такого прошлого и не было. Но за аморальное поведение в быту культисту все же объявили выговор по партийной линии и понизили в должности. И тем самым начальство дало понять прогрессивным силам, что оно неуклонно проводит в жизнь решение съезда. Прогрессивные силы расценили это как свою выдающуюся победу. В стенгазете дали убийственный фельетон о моральном облике культиста и уничтожающую карикатуру. Он скользнул по стенгазете равнодушным взглядом.
«Ну чё, брат, опять тебя прохватили?» — сказали ему. Одни с сочувствием, другие с удовлетворением, а третий просто со смехом.
Сотрудница, спущенная к нам из органов после расстрела Берии, зажала его в темном углу и прошептала зловещим шепотом: «Потерпи немного, мы этим мерзавцам еще покажем, где раки зимуют».
А потом он куда-то исчез. К нему все настолько привыкли, что не заметили его отсутствия. Его как будто бы и не было совсем. Он был величиной мнимой.